«Гражданин и начальник». Разговор с теми, кто принимает и исполняет решения.
Несчастные случаи в горах. Какие ошибки нельзя допускать? О правилах поведения в горах в зимний период поговорим с министром по чрезвычайным ситуациям Львом Квициня. Лев Константинович сегодня у нас в студии. Я приветствую вас.
Добрый день.
Спасибо, что пришли к нам. В первую очередь, вот, Лев Константинович, я бы хотела начать с того, много ли обращений в связи с несчастными случаями в горах в охотничий вот сезон?
Ну, сказать, что таких случаев очень много, нет, но во всяком случае они бывают, к великому сожалению, мы с такой проблемой сталкиваемся, да.
А вы вот с какими трудностями, интересно узнать, вы сталкиваетесь, потому что это сложная операция обычно в горах, когда снег, когда холодно?
Безусловно, в зимнее время в горах, наши горы очень жесткие, скажем так, потому что в горах в зимнее время может быть что угодно случится, поэтому, идя на охоту или просто в лес, я имею в виду в горы, надо быть обязательно подготовленным, и надо знать тропы, надо знать местность, и это очень важно для того, чтобы выжить в горах, случись что-нибудь.
Ну, а ваши спасатели с какими проблемами сталкиваются? Но, вот несколько дней продолжались поиски, вот я по последнему случаю в Ткачарском районе.
Да, это, к сожалению, она закончилась трагически. Мальчик погиб. Мы столкнулись с тем, что были сложности. Он пошел, во-первых, один. Мы приблизительно знали квадрат, где искать, но была непроходимые места.
Ну, в горах уже и снег еще.
И пошло похолодание. Снега там так много. Ну, можно сказать, что пару суток он выжил. Было трудно найти. Там подключились и местное население, охотники, родственники, те люди, которые знали эту местность, но, несмотря на все это, найти, обнаружить его было очень сложно.
А вот если обобщить все случаи, все-таки какие самые главные роковые ошибки совершают эти люди, которых вы потом ищете?
В первую очередь, ни в коем случае нельзя идти в горы одному. Во-вторых, надо знать маршрут. Местность обязательно надо знать, и с собой должно быть элементарно необходимый набор для того, чтобы случилось, мало ли что может случиться, даже споткнулся, упал, ранил себя и так далее. Но в этом ничего сложного нет. Предметы для разжигания огня, скажем, да, просто взять простые спички, они сыреют или намочились, уже сложности. Допустим, что-нибудь для укрытия, это обязательно. Это может просто салафановый, там, не знаю, пару метров.
Веревка. Вот такими вещами элементарными пренебрегать нельзя.
Потому просто взять веревку с собой. Ну, из еды что-нибудь легкое, там, сухое, там, мясо, там, копченое. Ну, чтобы не было таких нагрузок, да, в горах все-таки
силы
тяжело.
Силы быстро теряет человек.
Теряется, и поэтому вот элементарные вещи, вот то, что необходимо хотя бы для того, чтобы сутки-две выжить. Ну и было бы, конечно, замечательно, если еще была бы какая-то связь. Вот. Во многих местах есть связь, потом сутки батарейки сажаются, и недоступность, и, в общем, говоря там, локации и так далее. Это не самые верные.
Ну, мобильная связь чаще всего не работает.
Не работает, да.
В горной местности.
Поэтому в любом случае кто-то должен знать, тот или иной, или охотник, или просто решил кто-то полюбоваться природой. Ну, у каждого свое. Но в любом случае надо знать координаты.
Лев Константинович, как нужно сообщать о том, если ты действительно заблудился, как нужно сообщать? И какие есть способы? Мобильная связь в горах не работает, но некоторые охотники берут с собой рацию. А если вот и рации нет под рукой, что делать?
Ну, на самом деле это сложный момент. Как практика показывает, не все могут себе позволить иметь с собой спутниковую связь, но при этом охотники, они обычно не одиноки, они идут группами, родственники, друзья знают приблизительно место их нахождения, договариваются, что мы должны выйти там определенное время, когда уже определенный срок истекает, и родственники, друзья, то есть те, кто в курсе, они начинают нервничать, волноваться, а потом они начинают звонить и пока нам объяснять, это какой маршрут, сколько их, и на сколько дней, и уже исходя из этого мы принимаем меры. Другого, к сожалению, связи нет.
Да, вот чтобы облегчить вашу работу, поиски облегчить, может быть, есть смысл, я не знаю. Я, конечно, видела в фильмах как-то, вот бывает костер, дым, с помощью вот каких-то вот таких вещей может легче найти человека. Что бы вы посоветовали?
Ну, в первую очередь, вот когда мы говорили о перечень, что необходимо иметь, мы там и почему, что нужны обязательно какой-нибудь, ну... для того, чтобы разжечь огонь.
Да, это элементарные вещи, которые позволят спасти
да,
жизнь.
Потому что в любом случае мы туда подключаем авиацию, делаем облет, и когда мы видим дым, обычно так сверху не мало что обнаружит. Тяжело, во всяком случае, человека с воздуха увидеть. Но когда уже дым и так далее... то уже мы это место уже приближимся и уже знаем, что делать, как, и это какой-то знак определенный. Это очень важно, потому что оно ускоряет весь процесс, и мы уже будем знать, и зная местность, и что нам, какие силы, средства нужны, и что для этого необходимо.
Вот вы сказали о том, что мы узнаем у родственников маршрут, но должны ли охотники, допустим, отправляясь далеко куда-то в горы на охоту, согласовывать или регистрироваться у спасателей, оставлять какие-то данные о себе?
Ну, такой практики не было, и такого положения нет, и мы не можем требовать, чтобы охотники там приходили, регистрировали. Но, честно говоря, все у нас стихийно. Мы говорили, вот охотник, то, что рассказывал, лицензирование и так далее, над этим надо поработать очень много. Когда уже упорядочно будет, в смысле того, что есть лицензия, есть, да, понимаем, есть времена, когда можно охотиться, когда нельзя охотиться, на что именно охотиться. Но все это должно иметь... законную основу, то есть лицензия, разрешение и так далее. Мы уже знаем...
Вы сейчас имеете в виду слова Алхаса Курсая по поводу охоты на туров?
Да, безусловно, да. Но я очень надеюсь, что рано или поздно этот вопрос станет остро, потому что даже на перелет птиц и так далее мы замечаем, как они идут на охоту не с ружьем, а с автоматом. Порой это очень опасно, и в принципе, такой охоты, наверное, нигде нет, как у нас, к сожалению. Но все это надо приводить в порядок, и тогда будет меньше и происшествий, и легче работать, и в плане того, что если случилась там какая-то беда, то на реагирование и так далее, это она облегчила бы, да и вообще и сохранит природу и так далее. Ну, этим будут, наверное, заниматься компетентные органы.
Лев Константинович, вот летом у вас очень много работы было в связи с туристическим сезоном, но сейчас охотничий сезон плюс и ситуация вот с энергетикой, с пожарами в частных домах.
Да.
То есть меньше работы стало?
Нет, конечно. Нет, конечно, мы делаем все возможное, чтобы предупреждать население, говорит о пожарной опасности, даем рекламу, даем инструкции, как себя вести, и тем более сейчас, накануне Нового года, к великому сожалению, за вот эти 3-4 дня несколько домов сгорело, и это большая трагедия, потому что люди накануне Нового года остались без крыши, без жилья. Это, конечно, мы считаем, что это большая трагедия, хотя мы и по телевидению все средства используем для того, чтобы как себя вести, что... возможно сделать, как можно избежать.
Я думаю, что все-таки проблема не в недостатке информации. Возвращаясь вот к безопасности в горах, да, какие правила должны соблюдать, да, во время охоты не стоит употреблять, но некоторые охотники любят перед началом охоты задобрить бога, да, охоты и выпить пару рюмочек. Как вы считаете, вообще можно или нельзя совершенно... ни до охоты, ни даже после, вот в ночное время на несколько дней они отправляются, могут себе позволить рюмочку-другую.
Ну, я думаю, что опытные охотники, настоящие охотники, они это знают и знают, как себя вести. Они, наоборот, готовы нас обучить в этом плане. Но алкоголь надо исключить полностью. Начнем с того, что мы имеем дело с оружием. И поэтому к этим вещам надо очень серьезно отнестись. Потом мы же прекрасно понимаем, в каких условиях в горах люди живут. И, то есть там в балаганах, в таких местах, где утром встать, или даже маршруты определенные. Еще раз повторю, что у нас не просто так горы, у нас очень сложный рельеф, и охотники это знают. На то, что они охотятся, они умеют скрываться, они находятся в таких недоступных местах, что человеку приходится очень тяжело. И вообще не каждый способен идти на такую охоту. Это должен быть физически подготовленный, выносливый. И в первую очередь он должен любить природу. И охота имеет свои правила, которые нельзя нарушать. И со зверем надо тоже с уважением относиться. И не то, что вот попали, надо все уничтожить. То есть всегда Абхазия славилась своей охотой, и они очень трепетно относились к этому ремеслу.
Ну вот все-таки про алкоголь. Некоторые же думают, что когда холодно, можно согреться рюмочкой.
Ни в коем случае. Рюмочка никогда не согревает. Это исключено. Поэтому в лесу, на охоте это просто надо исключать.
Лев Константинович, а вот если говорить о несчастных случаях, которые произошли зимой в горах, все-таки что становится чаще всего причиной? Это переохлаждение, это заблудились люди? Или как вы считаете, какие версии у вас? Чаще всего
это люди, которые заблудились, а потом есть инстинкт страха, люди начинают паниковать. Были такие случаи, что вот буквально метров 150 и на центральную дорогу поселочную можно было выйти. Они один от страха сорвался там рядом и ушел в обрыв, а второй присел и там же и замерз. Вот это вот обидно, вот метров 100-150 пройти, и ты уже считай, что дома. Вот. Самое страшное – это паника. Надо владеть собой, и надо мыслить, настроиться психологически. Человек должен подготовить себя к тому, что его обязательно найдут. Для этого надо протянуть время, делать все возможное. Если с собаками, то обычно и на охоту и с собаками ходят. Обнять собаку, согреть себя – но много моментов, которые я еще раз говорю. Можно с собой брать сухой спирт, это не проблема. Это вот те элементарные вещи, которые очень большую роль сыграют именно тогда, когда очень тяжело.
Но рюкзак обязательно у каждого охотника должен быть с собой. Спички,
какой-то режущий, обязательно режущий инструмент, там будет нож, пила какая-то. Сейчас столько всего разновидностей, столько всего, и поэтому это все не такое уж дорогое удовольствие. Просто надо более серьезно относиться к этому. А настоящие охотники не создают нам проблемы, они знают. К сожалению, молодежь, неопытные, вот с ними немножко проблема.
А вот можно ли отправляться на охоту в горы в одиночку?
Ну, мы считаем, что это вообще не... В горы вообще одному идти надо
даже
исключить.
Даже не на охоту, а просто даже, да, опасно. Как нужно готовиться вот к охоте в горах? Это же вот не так, что ты сегодня захотел и отправляешься в горы.
Во-первых, прежде чем идти в горы, ты хотя бы один раз с настоящими охотниками или с теми, кто бывал в горах, надо с ними пройти. Если идти с охотниками, они никогда не возьмут новичка, скажем так, по самому упрощенному варианту. Они пройдут по самой сложной, чтобы человек чувствовал ответственность, и человек знал, сможет ли он пройти этот барьер, готов ли он идти на охоту или в горы, на такое путешествие, скажем. Если он на себя это испытает, то тогда он уже будет думать, что вот я способен, я могу, но для этого нужно то-то, то-то.
Даже опытные охотники иногда могут заблудиться. Вы тоже говорили, что бывает неожиданно туман в горах, все что угодно может там произойти. Как найти дорогу? Какие подсказки вы могли бы дать? Как сориентироваться в горах?
Ну, в первую очередь, это самое лучшее определение, это течение русла реки. Вот, и уже когда где-то поблизости или шум, или какая-то речка будет, понимаете, уже можно ориентироваться вдоль речки. Это будет сложно, конечно, не вдоль не каждой реки можно выйти куда-то на какой-то поселок, но тем не менее ты уже знаешь направление. Это вот самое-самое основное. Но еще раз повторюсь, ну хотя бы они недорогие, какой-то компас определенный, чтобы можно определить направление и так далее. Вот единственное, что больше всего может...
А спасатели, вот когда начинают свою операцию, где в первую очередь начинают искать, чтобы и люди знали, да, где их в первую очередь будут искать, чтобы они могли как-то сориентироваться, может, и помочь вам пойти навстречу, что ли?
Но спасатели будут искать именно тот квадрат, о котором им известно. Я имею в виду вот от родственников или от близких, от район, где, безусловно, конечно, в этом. А чтобы в зависимости от погоды, в зависимости от сложности маршрута, тут очень многое, так вот определенно сказать. Мы в первую очередь что делаем? Мы в первую очередь поднимаем, если погода позволяет, мы делаем облет, мы даем понять, что мы ищем. То есть морально человек уже будет понимать, что его ищут, его обязательно найдут. Человек до конца должен быть уверен, что его найдут. А после этого, как я уже сейчас повторюсь, надо разжигать костер, дать какой-то знак. Ну, помимо костра, сейчас других, скорее всего, и нет у охотников знаков, чтобы, допустим, определить. Ну и ждать, ни в коем случае не расслабляться, и все, что там с собой есть, это экономить, тянуть, смотреть, и обязательно найдем. Но все это время, фактор времени, настолько человек может, ну, насколько человек выносливый, настолько он может самообладание, насколько он готов к этому.
К испытаниям. А да. Вот должны ли охотники по своему маршруту какие-то метки оставлять на всякий случай?
Ну, это было бы вообще замечательно, но все, погоды бывают разные, не всегда. Ну, хоть какие-то знаки, да, несмотря на что там в маршруте, что-то отломить, там посмотреть, что-то оставить за собой. Обычно можно даже не, ну, когда уже тяжело, человек устал, можно оставить какие-то ненужные уже вещи там, чтобы было понятно, что
по какому маршруту,
там, какое-то направление, что-то свежее бросить, имеется в виду, там, сломать по вот этой заросли где-то, там, следы какие-то. Много моментов, при желании, ну, дать понять, что здесь вот человеческий фактор, что здесь присутствовал кто-то. Это очень много помогает.
Какую операцию вы могли бы выделить? Какая была самая сложная вот за последнее время именно в горах?
Ну, сложное было вот, когда мы искали туриста, которого мы так и не нашли, да? Просто непонятно, куда он мог исчезнуть. Маршрут был очень сложный. И те, кто сопровождали мы этот маршрут, они не всегда говорили правду, и оно... Нас вводила в заблуждение эта женщина, которая там была якобы как руководитель. Там были очень сложности. Потом приехали, как они себя называют, волонтеры, да, которые общество, которых потом мы еле-еле начались.
Потом которым самим нужна была помощь.
Да, мы потом их искали, их спасали. Пользуясь случаем, хочу сказать, что у нас тоже есть такие деятели, которые связываются с ними, организовывают группы за определенную плату, и они осложняют на сегодняшний день нашу работу. И у нас, к сожалению, нет таких нормальных маршрутов, утвержденных, которые маршрут налаженный, чтобы там все было необходимое для маршрута. Поэтому...
Лев Константинович, спасибо, что нашли время прийти к нам в студию и поговорить на эту тему. Благодарю вас.
Всего вам доброго, спасибо.
А нашим радиослушателям напомню, что мы говорили о правилах поведения в горах в зимний период во время охоты с министром по чрезвычайным ситуациям Львом Квицине и охотником Алхасом Курсаем.
Актуальный разговор и поиск решений в студии «Радио Спутник Абхазия».